Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Это слова, взятые из молитвы «Отче наш», слова, которые выражают, ну, самое, будем так говорить, сокровенное желание Христа, чтобы на нашей земле среди греха и порока все-таки когда-то бы да пришло вот это царствие. Как вы помните, фарисеи, книжники, ну, будем так говорить, иудеи времен Христа, они вообще понимали, что царство Божие, это вот придет Мессия, такой, знаете, супер какой-то царь, супер какой-то герой, всемогущий. Он станет царствовать, ну, как обычный царь, сядет на престол, а мы при нем будем, как говорится, присосемся и будем пользоваться всеми благами, покорим весь мир, все будут служить, а мы будем благоденствовать. Как вы помните, иудейский народ, ну, я не говорю обо всем, до единого, да, был горько разочарован, так как царство, которое они ожидали, оно не пришло. К сожалению, я должен сказать, что и сегодня слова молитвы «Отче наш», слова Христа «Да придет Царствие Твое» – это самое насущное желание Иисуса Христа. Дело в том, что Царство Божие, как бы нам это ни казалось, может быть, даже будет не совсем приятно об этом слышать, но Царство Божие так и не пришло на нашу землю. Да, оно имело уже, как говорится, явные очертания во времена Первой Христианской Церкви, когда Христос был действительно царем вот этого небольшого царства в лице Первой Христианской Церкви, когда действительно Христос царствовал в душах людей, когда между ними не было споров и разногласий, когда все были единодушно вместе, у всех было одно сердце, у всех была одна душа, не было богатых, не было бедных, все были, можно так сказать, по-человечески, предельно счастливыми людьми. Далее, как вы помните, история наша христианская повествует о том, что Первая Христианская Церковь со временем стала приходить в упадок. Ну, что дальше было, можно и не вспоминать, можно вспомнить хотя бы, ну, хотя бы такой факт, как была средневековая инквизиция, хотя она не являлась, ну, будем так говорить, не представляла все христианство, но тем не менее основная масса людей далеко-далеко ушла от тех идеалов, которым Господь когда-то призывал свою церковь. Вы знаете, что и есть некие пророческие слова библейские, которые говорят нам буквально следующее. Знаешь же, что в последние дни люди станут самолюбивы, сребролюбивы, там, гордые, надменные, злоречивы, дети станут непокорными родителям, да? Помните этот списочек. А дальше сказано, что кто эти люди, да? Можно подумать, да, это вот мир такой рассекой, вот он так глубоко упал, а мы вот верующие далеко-далеко не такие. Мы уже, как говорится, являемся гражданами этого царства. И там написано: всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Речь идет о нас с вами, верующих людях. Сын человеческий пришед, это он говорит второй раз, когда я приду сюда за своими, найдет ли веру на земле? Я думаю, что многие из вас обращали внимание на такие слова. Значит, получается, что веры не будет. Найдет ли веру на земле? А пороки будут, вот люди будут последние дни вот такие-такие, пороки будут. Господь пророчески видел, что церковь будет постепенно деградировать. Только церковь, я сейчас имею в виду вообще вселенскую, как бы, да. А у Бога фактически церковь – это двое или трое во имя Его. Это люди, которые не поклонились как бы Ваалу. Это люди, которые сохранили верность пред Господом, да. У Бога именно вот эти люди являются церковью. А все остальные так называемые церкви, это они себя объявили. Это они себя как бы вознесли на царский престол. А Господь совершенно и другое мнение имеет в отношении их. Так вот, я, ну, чтобы продолжить вот эту тему, продолжить вот ту притчу, которую мы с вами в прошлый раз рассматривали, хочу как бы задать вам такой вопрос. Как так получилось? Вот, первая христианская церковь была, знаете, как говорится, могучая армия Божья была, да? Как так получилось, что постепенно она, ну, как говорится, сошла, как говорят, на нет? Почему она вот постепенно выродилась? Да, можно сказать, вы знаете, там вот лжеучения были, лжеучителя были, там обстоятельства какие-то были, они вот, ну, как говорится, давили, прессовали церковь, ну, и церковь как бы вот пришла в упадок. Я хотел бы немножечко, ну, я не буду говорить, что лжеучителя ничего не производили, да, что все было хорошо, да, да, это тоже имело место и тоже имело влияние, но я задаю вопрос, а почему на одних внешние нападки действуют укрепляющие, а на других деморализующие. То есть, вы понимаете, наша духовность не зависит от того, нападают на нас или нет, да. А я скажу, что наша духовность зависит от правильной постановки, от правильной позиции нашей перед Христом. Она вот эти трудности может воспринимать как укрепляющее средство, которое усиливает нашу, как говорится, духовную иммунную систему. Но основная причина, почему церковь всегда деградирует, вы знаете, что сначала церковь реформации какая-нибудь, появляется реформатор, какой-то истинный такой борец действительно за правду, за истину, за Бога, да, ну типа Ильи. А потом, через время, эта же церковь, вот эти же воины становятся какими-то такими, будем говорить, мещанскими деятелями. Духовность пропадает, боевой дух исчезает, и начинается, вот будем говорить, наша серая обыденность. Что происходит с теми людьми? Почему мы сегодня, христиане, в последнее время находимся в таком состоянии? Чтобы было понятно, я еще раз напомню то, что уже неоднократно говорил. Дело в том, что мы читаем Матфея 24 главу, там есть такие слова, которые гласят: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Так вот, я хочу сказать, христиане все время говорят о конце, которому нет конца. Говорят о том, что вот-вот-вот-вот, кто-то говорит о том, что вот есть библейские пророчества, как бы такие верстовые столбы, да, вот мы видим, все приближается, пришествие, но тем не менее, я хочу еще раз напомнить, написано, проповедано будет сие Евангелие Царствия, вы слышите, и тогда придет конец. Спросите, кого хотите из верующих. Евангелие Царствия проповедуется? Да. Только не говорят Евангелие Царствия, а просто Евангелие Христово. Благая весть спасения проповедуется? Да. Есть где-то уголки мира, где еще не слышали бы люди об этом? Нет. На все языки, на все, как говорится, наречия, на все диалекты переведена Библия, а конца нет. Это о чем-то говорит или нет? Я хочу вам напомнить из книги Откровения, вы помните это место, там написано, что 24 старца пали пред Христом, пред Агнцем, и сказали, что настало царство, достоин ты принять и честь, и силу, и славу, как бы ты, Господи, вот воцаришься. Так вот я что хочу вам сказать, что вот это царство, многие понимают, что это будет на небе, но я говорю, что оно будет на земле только не придет оно приметным образом, не появится буквально царь, не появится столица, престол типа кремлевского, да, не появится такое царство. Оно придет неприметным образом, то есть как царство, как царь, как величие, да, это приметно не будет, то есть мы этого не увидим. Но когда появится 144 тысячи праведников, которые не осквернились женами, не осквернились церквами, которые поили вином блудодеяния народа, когда появятся люди, искренне любящие Бога, искренне сохраняющие девственность, я имею в виду люди, которые давали Богу обет сохранить чистоту и святость с момента, как они пришли ко Христу, да, и заключили завет с Ним, они сохранили эту девственность. Они не пошли на заигрывание с сатаной и с грехом. Они стремились к чистоте и святости. Если что-то было непонятно, они были неотступны в поиске. И вот они поют как бы новую песнь. Это тоже говорит о том, что вот они поют как бы новую песнь, которой никто из церквей не мог научиться. Это песнь победы над грехом. Это песнь, которая называется «Будьте святы, потому что я свят». Сегодняшний христианский мир, и не только христианский, пришел к странным выводам. Странное откровение. Говорят, что от Бога. Грех непобедим, мы ничего не можем. Извините. И вы хотите сказать, если вы подчиняетесь греху, если грех непобедим, значит, вы с ним не боретесь, значит, вы его можете оправдывать. А я над вами царь, и вы мое царство, и вы мои подданные. Я у вас царь в смысле кормить, поить, одевать, обувать, и чтоб тепло и светло, и мухи не кусали, да? А вы заигрываете с сатаною, грешите, да? Где вы такое царство видели у меня? Вот именно люди, которые пришли к той святости, вот эти 144 тысячи вновь запоют песнь о чистоте и святости. И они, и о них сказано, они непорочны пред престолом Божьим. Вот оно царствие, вот оно Евангелие, которое делает Христа царем души и освобождает душу от греха. Евангелие, которое сегодня проповедуется, это Евангелие, которое спасает в грехах и с грехами, да? Евангелие Царства – это Евангелие, которое освобождает пришедшего ко Христу человека от греха. До сих пор Евангелие Царства не проповедуется. У нас просто Евангелие. И даже у нас не делается ударение, что все-таки Евангелие царствие, царство Божие подобно тому-то и тому-то. Обратите внимание на эти Евангелия, да, на евангелистов. Везде Евангелие царствие, царство, царство Божие, а у нас какое-то просто Евангелие взяли и сделали так называемое христианское на манеру иудейского обрезания. Евангелие обрезанное, только обрезанное, вы сами понимаете, совсем не так, как это должно было бы быть. Вообще Евангелие Царствия не должно было бы обрезаться. Это нам надо обрезать свою крайнюю плоть, но не Евангелие надо обрезать. Мы его обрезали, Библию мы укоротили. Что касается священия и всех вопросов, связанных с этим, мы все это пообрезали, объяснили, что это не к нам. Что это невозможно. Искали, думали, стремились, понаходили тысячи оговорок, чтобы не исполнять и не идти к вот этому Евангелию Царствия. Так вот я говорю, вот эти 144 тысячи, вот это и будет Царство Божие. Ну там 144 тысячи, это как бы называется на языке откровения, это невеста Христа. И будут, или жена невеста Христа, да, ну там есть еще такое, и прочее от семени ее. То есть не только 144 тысячи, но и те, кто примет это и будет внимать этому. Ну, Тема, конечно, не о том, чтобы я сейчас рассказывал про эти 144 тысячи. Я уже на эту тему достаточно много говорил, да. Я хочу сейчас вот о чем с вами поговорить. Я вот перед этим задал вопрос, как было вот эта вот первохристианская церковь такая мощная. Но почему она до сих пор вот не сохранилась? Почему она деградировала? Почему христианство просто, так будем говорить, как утренний туман на фоне восходящего солнца начал развеиваться и в конце концов вообще исчез? Я немножечко напомню вам из прошлого нашего общения притчу, помните, да? Притчу об утерянной овце. И хочу обратить внимание, может, немножечко повторюсь, да, но сейчас хочу грань еще одну из этой притчи, ну, для вас как-то выделить, подчеркнуть, чтобы она запечатлилась в сознании. Вы помните, да, это мы читали с вами вот эту притчу о потерянной овце, да, там есть такие слова, я вам читал. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Вы видите, да? Кто приближался? Грешники, падшие. Ну, будем так говорить, члены общества, которые относятся к категории, ну, они на дне общества, да? Грешники. Самое интересное, почему они тянулись? Да дело в том, что мытарей и грешников никто не любил. Праведники, так называемые, да, книжники, фарисеи не любили, презирали. Да и народ не очень-то тоже любил. Тоже презирал, тоже все, как говорится, кило презрения, да, выражали в адрес вот этих так называемых грешников. То есть те люди грешники, им хотелось бы какого-то тепла, но его ниоткуда было получить. Все были настолько праведными, я имею в виду, конечно, в кавычках, да, хотя были грешниками тоже, но они этого не видели и не понимали, не видели в себе, да. И вот они, вот этих грешников и мытарей, они как бы отвергали. И вот то, что написано, приближались к нему, то есть ко Христу, все вот эти, будем говорить, обиженные, униженные и падшие, это о чем говорит? Это один из основных признаков того, что Христос действительно в себе имел Царство Божие. Если к нам тянутся те, которые во грехах, значит, они видят, что мы отличаемся от других так называемых верующих. Ну, вы поймите правильно, тут надо оговорочки некоторые делать, да? Иногда грешники каются к тому, который их кормит, а они, извините, как говорят на дурняк, поели, попили, пожили, как говорится, и никаких перемен нет. Я эту категорию людей не беру во внимание. Я беру во внимание Христа, разумного, здравомыслящего, благородного, да, и не глупого. И беру таких верующих, которые на него похожи. Так вот, если к нам тянутся люди, грешники и мытари, а мы не то, что вот Бог всех любит, да, вот Он берет нас такими, какие мы есть, да. Нет, Христос так не говорил. Он любил грешников и мытарей, любил всех людей. В то же самое время Христос говорил о чистоте, говорил о святости. Он не принижал планку или уровень духовности или святости, какой должен быть у верующих. То есть, говоря о святости, он любил грешников. И вот признак, что грешники тянутся к тому, кто говорит о святости, говорит о том, что, говоря о святости и выступая против греха, эти люди любят грешника. Это потерянная овца, это потерянная драхма, это заблудший мой сын или заблудшая моя дочь, или заблудшая жена, или заблудший муж, или брат, или сестра, там, да? Одним из признаков того, что мы в Царстве Божьем, это будет ситуация, когда к нам будут тянуться люди. Они будут чувствовать, что мы не черствые и не надменные фарисеи, что у нас можно найти теплоту и доброту, что есть люди, которые могут понять, могут снизойти, могут войти в положение, могут пожалеть и могут протянуть руку помощи. Обратите внимание, почему мытари и грешники не приближались к фарисеям. Обратите внимание, во втором стихе написано: фарисеи и книжники роптали, говоря: он принимает грешников. А они понимали, что их не надо принимать. Им надо дать пинка под одно место, и пусть они летят в космос на Луну. Книжники роптали, вот этот ропот говорит о чем? Что они их не любили, что они их презирали, да? Они не принимали, они не понимали, они осуждали, они готовы были побить их камнями, ну, в силу своей так называемой, в кавычках, праведности. Но эта праведность называлась самоправедность. Есть с мытарями и грешниками, это вообще считалось вершиной осквернения. И Христос приводит им пример по поводу овец, что почему у вас с овцами такое не происходит? А потому что это валюта конвертируемая. И даже одна потерявшаяся овца – это все равно денежка. Вот почему Христос привел такой пример с этими овцами, а книжников фарисеев поставил в положение как бы пастырей. Я думаю, вы понимаете, вот овцы разные, тоже как и люди. Есть овцы, которые идут за пастырем, которые стараются не отстать, а есть такие овцы, которые любят и налево, и направо все время, здесь не такая травка, тут не такая водичка, куда-то вот прется, да? Христос приводит пример, вот эта потерявшаяся овечка, это есть человек вот такой, будем говорить, все время все делает для того, чтобы потеряться. Это вот ребенок, который все время наоборот, там против папы, мамы протестует. Это христианин, который в церкви всем недоволен, куда-то лезет. Это и есть вот эта вот овца, так называемая, потерянная, которая все время теряется и в конце концов все-таки потеряется. Это я так по-нашему переведу, по-человечески, да? Это человек, который непорядочный. Это человек, который сам себя не понимает. Ну, непорядочный в каком смысле? Не слушает, такой, знаете, неорганизованный, вечно недовольный, во всем сомневается, к чему-то стремится, сам не может объяснить, к чему, да? Так вот, Христос приводит им такой пример. Ведь вот эта овца, которую вы ищете, это же как раз такая же овца, как вот эти мытари и грешники. Но с овцой у вас какие-то отношения довольно-таки приятные, я так понимаю, да? А вот люди, которые гораздо выше вот этих овец, а они для вас вот просто какая-то мразь. Вы ропщите, вы не любите, вы готовы их уничтожить. Это не Царство Божие. И вот я сейчас хочу перейти к 7 стиху, это еще с прошлой нашей встречи, да, здесь такие есть слова, и эти слова, и дальнейшее наше рассуждение как раз нам объяснят, почему христианская церковь временами, будем так говорить, в своей духовности поднимается к какому-то определенному пику вверх, а потом начинается скользящее падение вниз, ниже, как говорится, линии системы координат, ну, как говорится, в минус уходит. Потом опять начинается вот такое вот. Почему происходит падение церквей? Я читаю вам 7 стих, это с прошлой нашей встречи, и вы сейчас поймете причину взлетов и падений, почему церкви падают, как это происходит. Вот 7 стих читаю. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Не помню, там одно, два, может быть, три общения предыдущих по этой теме. Я вам такие стихи зачитываю, это не так давно было. «Мытари и грешники вперед вас войдут в Царство Небесное или Божие». Помните, да? Вот алкоголики, наркоманы, бандиты, какие-то воры, разбойники, они вперед войдут. А вы же такими не были. А вот у вас что-то такое есть, некая преграда, некое препятствие. Так вот, что это за преграда, что это за препятствие? На небесах, так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Обратите внимание, грешник кающийся, это заблудшая овца, это мытарь, грешник, блудница и так далее и тому подобное. А 99 праведников – это люди, которые оформили свое членство в церкви. Это люди, которые заключили завет со Христом. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста. Конечно, тоже есть исключения, не все люди в одинаковой степени приходят к Богу, не с одинаковым расположением сердца. Кто-то в силу, будем так говорить, развитости ума, не будучи разбойником, вором или проституткой, ну, просто вот размышлял, да, Бог есть, это как некая доктрина, которую он принял, да, он понял, что надо к какой-то церкви примкнуть, да, он пришел, да, он вступил в завет со Христом, особенно не каялся, особенно не плакал. Да он особенно и не был каким-то таким особенным разбойником или, как говорится, какой-то проституткой, да? Более-менее такой, ну, праведный человек заключил со Христом завет. Но в основной массе, да, в основной массе, когда мы с вами приходили ко Христу, когда мы соприкасались с вестью о Боге, об истине, о спасении, мы все с вами были вот этой одной сотой заблудшей овцой. Мы действительно в основной своей массе пили, курили, кто-то в тюрьме сидел, кто-то наркоманил. Ну, не говорю все, ну, кто чем, но тем не менее мы грешили, грешили явно. У кого-то, как говорится, разводов было куча, детей внебрачных куча, связей вот таких, которые сегодня называются гражданский брак, да, в смысле брак, бракованное что-то, да, ну, гражданский. Так вот, я говорю, когда мы приходили ко Христу, мы действительно чувствовали себя вот этой заблудившейся овцой. Нам было в чем каяться. И у нас было ощущение, что нас действительно помиловали, потому что было за что нас, как говорится, пригвоздить. Ну, ко Христу, не ко Христу, я имею в виду в смысле убить, лишить жизни, да. Мы чувствовали себя вот этой сотой потерянной овцой, которая нашлась. И действительно, это был момент радостный, момент незабываемый. Если мы признаем свой грех, если мы в нем искренне раскаиваемся, если мы понимаем цену, за которую нас купили, чтобы нас спасти, да, мы проявляем в этот момент и благорасположение к Богу, и радость, и слезы раскаяния за то, что нас помиловали, да. Но вы знаете, происходит странное. Метаморфоза. С этого момента, да, вот мы заблудшие овца, да, вот хор церковный спел, что меня нашли, ой, у меня тоже слезы умиления. А дальше порадовались, пообнимались, попоздравляли, да, друг друга. Дальше мы начинаем слушать странные вещи. Мы уже со Христом, обратите внимание, в Библии есть выражение. Итак, кто во Христе? Вот это выражение «кто во Христе» говорит о том, что не всякий а некоторые могут быть во Христе. А со Христом рядом или во Христе – это большая разница. Мы должны быть не со Христом, хотя ну, смысл можно разный вкладывать, можно и правильный смысл сюда вложить, но фактически со Христом или во Христе – это большая разница. Со Христом. Я в него верю, хожу в церковь, принимаю участие в каком-то обряде, верю в какую-то доктрину, соблюдаю какой-то день. При этом обижаюсь, бываю недоволен, бываю невоздержан, бываю в депрессию впадаю. Это называется со Христом. А во Христе. То есть я в нем, он во мне. Там обид не может быть. Зависть недопустима. Дух непрощения, обиды, надулся, не разговариваю, недопустимы. Поэтому я подчеркиваю библейское выражение «во Христе». Слово «около Христа» для меня не существует. И со Христом, если нет перемены, тоже я это не воспринимаю нормально. Я говорю, давайте так выражаться, чтобы было нам понятно, мы во Христе или рядом. Хлеб внутри нас или рядом в хлебнице. Это тоже большая разница. Так вот, придя ко Христу, как вот это найдено заблудшая овца, с чувством, что я грешник, с чувством, что я знаю, за что меня простили, с чувством, что я понимаю, что я должен был умереть, я с духом благодарности начинаю свои первые шаги на христианском поприще. И происходят вот такие странные метаморфозы. Начинаем мы, начинаю я слышать такие слова. Читаются библейские стихи, по-своему интерпретируются, толкуются. И вот, что Христос нас оправдал. Ну, хорошо. Навсегда или не навсегда, так в детали, как говорится, не вдаются люди, да. Он оправдал. Далее. Наша одежда была как запачканная, наша праведность как запачканная одежда. А он снял, ну он же простил, да. Далее. И он одел нас в одежды своей праведности. И сразу псалом. Аллилуйя, мы уже, как говорится, одеты в белые одежды. Ну, ладно, одели нас сегодня в эти белые праведные христовые одежды. В Христову праведность. Одели нас, да? Дальше что? Ну, день я уже чувствую себя одетым. Ну, два я уже чувствую себя одетым. Я перестал пить, там, курить, материться и то, что я перечислял, и не только это, да? То есть грубые грехи я перестал как бы делать, да? Ну, вот я говорю, день, два, три, неделя, месяц, год, три, пять, семь, 12 лет я в одежде праведности Христовой. Что происходит за это время с человеком? Он слышит о том, что грех непобедим. Он слышит, что бороться бесполезно. Усилия не надо применять. До крови сражаться, как говорят, тьфу-тьфу-тьфу на тебя, что ты мелешь, еще и до крови сражаться, да зачем мне такое спасение? Скорая помощь, в которой я еще должен там что-то делать. Скорая помощь, я лежу на носилках. А там есть, как говорится, аппаратура, могут и там подключить к искусственному там, сердцу меня там, или почкам, там, ну, мало ли что. Ну, типа, скорая помощь, меня по скорой помощи забрали, меня по скорой помощи положили. Ну, а теперь что? Я лежу, я не сражаюсь, сражаются они. Где-то такая логика появилась в рассуждениях верующих. Но заметьте, дальше нет. Помните, я вам в прошлый раз говорил, что покаяние – это не то, что один раз. Вот я покаялся, да, и все, а дальше уже каяться не надо. Но у нас именно так и происходит. Я когда-то покаялся. Покаялся, может быть, и искренне. Ну, а дальше же я уже покаянный. Дальше мне же объяснили, что я уже родился свыше. А если я не родился свыше, так я же уже и не грешу. А если ты его спрашиваешь, то как же ты не грешишь? Ты что, не обижаешься? Обижаюсь. А как же ты не грешишь? А я вот как согрешу, помолюсь, а меня тут же, как говорится, взяли и помыли. Помыли, почистили, и опять я праведный. То есть я грешу, каюсь, но Бог как бы не дает, как говорится, вот этому греху на мне долго залеживаться, да, меня тут же помыли, тут же, как говорится, очистили, и я опять праведный. Вот я, рожденный свыше, вот я не грешу. То есть я грешу, но я не грешу, потому что тут же с метлой стоит Христос, тут же, как говорится, щеточкой, тут же макияж, поправили, все, опять чистенькие и преподобненькие, да. И я вам говорил в прошлый раз такую мысль, что покаяние – это состояние всей жизни. Если мы приходим от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, если мы поднимаемся по ступеням лестницы Петра, я ее не буду сейчас там повторять, да, то мы будем постоянно на фоне нашего богоискания и богопознания. Если мы взираем на Христа как в зеркале и видим в отражении Его славы свое бесславие, если мы будем всегда себя сравнивать со Христом и с Ним иметь личный контакт, мы, раскаявшись в одном и освободившись от другого, будем каждый день замечать нечто третье, четвертое, пятое и десятое. Опять более тонкий, более замаскированный грешок. Мы становимся праведниками на том уровне, на которого мы в своей духовности достигли. Но мы будем чувствовать себя грешниками на новой ступени, на новом этапе нашего духовного возрастания или образования. И мы будем, если мы будем расти, у нас покаяние, ну, как и возрастание во Христе, да? Возрастание во Христе – это значит, я буду видеть новые недостатки, новые недочеты в себе и буду в них раскаиваться. И вот как духовное возрастание должно быть постоянным процессом, так и сопутствующим постоянным процессом будет покаяние. Вот это «будьте совершенны», вот это и есть вот это совершенство, которое сопряжено с постоянным новым откровением, видением самого себя глазами Божьими на более глубоком уровне до помышлений и намерений сердечных. И покаяние будет всему этому процессу духовного совершенствования сопутствовать. И поймите, небо имела радость, когда я каялся первый раз, когда пришел ко Христу и заключил с Ним завет. Действительно, небо ликовало. А дальше, в силу того, что мы слушали то, о чем я сейчас говорил, я имею в виду проповеди, настрой какой был в этих проповедях, что я уже одетый, бороться не надо, надо просто верить, надо молиться, в церковь ходить. И, главное, деньги не забудьте сдавать, потому что все-таки как-никак, но это индульгенция, за которую нас, в общем-то, как говорится, и простят, потому что пастор именно из-за денег нас прощает, и обещает, что, как говорится, либо пропуск на лоб прилеплю, либо наобещаю, либо вечере, как говорится, угощу перед кончиной твоей, если успею, да, и, в общем, тебе будет все хорошо. Дело в том, что побыв какое-то время вот в этом состоянии оправданности, в состоянии праведности Христовой, которая покрывает мою еще неисправленную натуру, да, мы начинаем входить, заметьте, нету роста, нету перспективы, нету Христа, нету зеркала славы Господней. А есть у нас пастырь, который говорит: не смотрите на меня, и я на вас смотреть не буду. Давайте будем любить. И при этом, ну, если кто-то не полюбит, кто-то там кого-то чего-то, как говорится, объегорит, ну, бывает, ну, давайте не будем на это смотреть. И вы понимаете, мы из князи в грязи, я говорю так. Если из грязи в князи, у нас наоборот, покаялись, мы в князи. А потом у нас нет роста. Мы смотрим на пастыря, мы живем умом пастыря, мы на него равняемся. Вот он сказал, вот это и есть зеркало. А в том зеркале, которое мы ничего не можем, так мы вообще как золото выглядим. Вы видите, да, Что происходит? Будучи грешниками и мытарями, да, мы через какое-то время, побыв в так называемой церкви и попив так называемого вина, блудодеяния, со временем начинаем уже себя чувствовать, но это же время проходит, статус наш, как бы, как говорится, укрепляется, да, и мы становимся с вами кем? 99 праведниками, не имеющими нужды в покаянии. Вы видите, к чему мы приходим? Нет, кто-то скажет, мы же каемся. А каемся, я скажу так, Господи, прости, может быть, в чем сегодня я согрешил? Вольно, невольно, вы слышите, да? Это разве покаяние? Это называется ритуал покаяния. Истинное покаяние, даже если я не делаю какого-то большого греха, но я поймал себя на том, что я сегодня радовался, что брату моему было плохо, а он, почему я радовался, а он когда-то надо мною насмеялся. И если я поймал себя сегодня, это никто не видел, никто не слышал, это только я внутри себя поймал на том, что я радовался и злорадствовал, что с тем случилась какая-то беда, да, и я в душе как бы торжествуя, ну, произнес, в душе подчеркиваю, да, не украл, не убил, я просто в душе там что-то такое, как говорится, сказал. Слава Богу, Бог праведен, Бог справедлив, Он наказывает грешников. И я порадовался, то я сегодня должен говорить, бить себя в грудь вечером, а ну, можно и не дожидаясь вечера, лучше, как говорится, не отходя, как говорится, от кассы, да тут же на месте преступления. Господи, Боже, да не думал я, что у меня такое есть. Оказывается, есть, Боже, сколько во мне гнили. И искренне, как тот мытарь в храме, помните, бьет тебя, прости меня грешного. Не может быть в чем, как вольно, невольно, а конкретно. Если бы мы имели личный контакт со Христом, а не с пастырями церкви. Но я не против с пастырем, я не против из церкви. Если церковь и пастырь похожи на Христа и планку вот этого идеального состояния поднимают, чтобы мы видели всегда себя на фоне вот этого уровня духовности Христова, видели себя и несовершенными, и была нужда двигаться, прогрессировать, развиваться и совершенствоваться. Но так как мы не этому церкви не учат, что уровень занижен, со Христом нас не научили общаться. Если нам сказали, что мы имеем Духа Божия, так мы же не знаем даже, что это такое, и чем его едят. Мы просто верим, что Дух Божий действует. А я говорю, так почему тогда грешим? Если мы имеем Святого Духа, тот, кто имеет, тот не грешит. А Дух-то святой, а я имею Святого Духа, но мой Дух при этом грешный. Видите, парадоксы какие. Коллизии, противоречия. Так вот, обратите внимание, мы становимся книжниками, если нету Христа, нету личного контакта со Христом, мы сравниваем себя с людьми, а мы уже не курим, не пьем, не гуляем, не материмся. И мы начинаем задирать нос, ну, над теми или против тех, да, которых мы видим, что они вот то или иное делают. Не так говорят, не те слова употребляют, не в ту церковь ходят, не в ту доктрину верят, да? Кто-то скажет, да ноги не моют, ну надо ж такой грех. Грешище здоровенное, ноги не моют. И у тебя язык не помытый и не обрезанный. Мы... Вот проходя вот эту так называемую школу духовной деградации, мы превращаемся в 99 праведников. И дальше у нас, обратите внимание, не очень красиво показывать, но у нас, знаете, уже наглядно, я так скажу, посмотрите вот на наших пастырей. Вот знаете, вот юбилейная троячка. Я без осуждения, я сейчас не называю никаких имен, Но я хочу сказать, чтобы и пастыри мои услышат, пусть услышат, но пусть подумают, на кого они похожи. У них грудь выпечена, голова вот так, знаете, приподнята, разговаривает каким-то таким, знаете, голосом, знаете, немножко таким, как Барчук какой-то, да? Ну как, сестра там. Он даже идет, идет как начальник, он не слуга. И вот обратите внимание, вот мы становимся, глядя на них тоже, уже стаж у нас какой-то определенный, да, положение в церкви у нас уже, как говорится, карьера какая-то есть. Ну, если я закончил духовную семинарию, то это вообще, как говорится, знаете, язык расхаживает где только хочет, да, и выражение лица, и вот этот задертый подбородок, и выпеченная грудь и пузо, извините, если не живот, или пусть живот будет, да, я имею в виду, вот эта интонация такая, знаете, от нас уже начинает пахнуть нафталином. На нас, мы уже нафталинимся, потому что на нас моль садится. Начинается заносчивость, начинается высокомерие, начинается какое-то надмение, да. Уже я с теми, кто в другую церковь ходит, я уже не отношусь к ним, как к заблудшим овцам. Моя манера разговора с ними уже такая высокомерная. Я уже упрекаю, я вступаю в споры, я махаю рукой на них, так, типа, с вас, как сказала, молока толку, да. Вы поняли, что происходит с нами? Не видя живого Христа и не имея с ним контакта, мы впадаем в субботу, в воскресенье, в многомовение, в вечерю Господню. Мы впадаем в доктрину, там единый Бог, триединый, Дух Святой, личность, не личность, суббота, воскресенье. У нас, обратите внимание, теоретические доктринальные споры, обряды. Это то, чем характеризуются все нынешние церкви. Они отличаются друг от друга только тем, что кто-то в одно что-то верит, кто-то что-то принимает, а кто-то не принимает. А в плане заносчивости, в плане превознесенности, в плане вот это превосходство, что наша церковь истинное, а ваше не истинное, тут все абсолютно одинаковые. Ушли от житейской, от гордости житейской и пришли к гордости христианской. И, кстати, хочу сказать, это и у мусульман, и у индуистов, и буддистов, и так далее, и тому подобное. Мы и нет иного, кроме меня. Я и нет иного, кроме меня. Спасение у меня. Дух Святой только во мне. Истинная церковь тут только под моим началом. Я есть дверь. Вот каждому так хочется сказать. Я есть дверь. Ведь каждая церковь, которая заявляет, что вот только в нашей церкви спасение, эта церковь заявила, я есть дверь. Хоть косяки вот такие вот, да, коробка стоит вот так, хоть двери вот так стоят, да, хоть не закрывается. Я есть им дверь и все. И спасение только через меня. И нет иного имени под небесами, благодаря которому мы должны спастись. Это вот церковь наша. И дальше, знаете, мы себя называем. Вот оно имя, кроме которого нельзя и никак спастись. Вы видите, да, к чему мы приходим? 99 овец – это мы с вами, это христианские церкви, и не только христианские. Ведь есть, почему мы гордимся? Ну, смотрите, если бы мы видели грехи, как когда-то, ну, знаете, выматерился, это не только увидел, но и услышал, и все люди услышали, и все покивали головами, да? Заблудил, как говорится, попутал квартиру, да, и переспал с кем-то. С кем не положено было, да? Ну, явно грех, тут как говорится. А вот то, что начинается, вот это самоправедность. А ведь книжники, фарисеи, это самоправедные, не праведные, а сами определили, что они праведные. А почему? Не курю, не пью, сдаю десятую часть, на иных языках говорю, пою в хоре, закончил семинарию, да? И благодарю, что я не такой, как прочие, как моя бабушка говорила, бахтисты. Вы видите, да, к чему мы приходим? Дальше начинается уже, заметьте, не раскаяние, не поиски чистоты, доброты, не вопросы, связанные с борьбой со грехом. Дальше начинает церковь, обратите внимание, пускать корни в доктрины, обряды, праздники, символы, обрезания какие-нибудь. Начинается книжничество и фарисейство. И вот она, церковь, пришла к своему падению. Были мы найденными вот этими, найденной вот этой сотой заблудшей овцой, были грешниками и мытарями, и теперь, к чему пришли, стали теми книжниками-фарисеями, которыми уже другие грешники, настоящие или те, которых мы определили, а они к нам не тянутся. А почему? Не приближаются. А почему? А вот это вот интонация. Ты не туда ходишь. Ты не так веришь. Ты погибнешь. Обратите внимание, от таких людей вообще нас отталкивает. Вот эта самоправедность, вот эта самоспасенность, вот эта вот самосвятость такая, да, заметьте, она не может не упрекать, она не может не осуждать. От нас веет тем, что, чем веяло от Снежной Королевы из бывших советских сказок. Ну, бывших, не бывших, но я имею в виду сказки, помните, в советское время были, да, Снежная Королева. Взгляд, выражение лица, там нет теплоты, доброты, там какой-то такой холод северного сияния или теплота, если так сказать. Такая теплота, но северное сияние. Лицо красивое, а милости, любви нету. И вот обратите внимание, мы превратились в 99 праведников. А потом, когда мы идем и находим кого-то, ну, спасаем, да, то делаем его вдвое, учим себя. Мы уже учим вот этой самоправедности, и он со временем становится таким же, как и мы. Заметьте, церковь, вместо того, чтобы быть больницей, где можно вылечить и такую иммунную систему духовную создать, чтобы он никогда не болел, да, наоборот, церковь отправляет, ну, готовит, броет, моет и готовит в морг. Вы видите, да? Вот почему мы такие. Вот почему нет Царства Божьего. И как только мы начинаем вот это мнить о себе, что я хожу в правильную церковь, что у меня Дух Божий, но при этом гордость уже, я не говорю житейская, а христианская, мы уже не имеем Царства Божьего. Вот на тот момент, пока мы были кающимися грешниками, пока мы не возгордились, вот тогда мы были в Царстве Божьем. Пусть в первом классе этого Царства Божьего, но мы были в школе Царства Божьего. Перешли во второй класс, переучили нас, перевоспитали нас. Появилась вот эта гордыня, появилось надмение. И что появилось? Или что случилось? Мы начали, как говорится, как самолет штопором вниз пошли. Все. И никакой мягкой посадки, мы идем, приближаемся к земле, и будет очень, как говорится, жесткая встреча с землей. Так что вот делайте вывод. В Царстве Божьем мы или не в Царстве Божьем? Не раз сегодня и вчера, и позавчера, как говорится, я имею в виду в течение многих лет, говорят. Вот сначала люди придут в церковь, да, а потом уходят. Как вы думаете, почему люди пришли? Да, наверное, что-то хотели, какой-то теплоты, какой-то доброты. Чего ушли? А видят формалистика, а видят обряды, а видят тему проповеди в ту степь, как я говорю, обо всем и ни о чем. То есть конкретно выйти из собрания и сказать, что я вот чему-то научился, что я сегодня понял, что вот этого нельзя делать, и что надо делать все, чтобы от этого избавиться. О небесах, о преисподней, об ангелах, о демонах, да, о вечере, я имею в виду об обряде, о субботе, я имею в виду о дне, да, о воскресении, о дне. Двоица, Троица, Святой Дух, личность, не личность. Вот к чему мы пришли. Для любого мыслящего человека, желающего найти или получить пищу для ума, мы не представляем никакой ценности, поэтому сколько пришло, столько и ушло. Конечно, не во всех церквах в одинаковом процентном соотношении приход-уход одинаков. Где-то больше, где-то меньше. Но, тем не менее, тенденция именно такая. Так вот, еще раз хочу повторить. Небо, когда мы каялись, оно радовалось. А дальше мы уже не каемся. А если каемся, то это чисто, как говорится, обряд богослужебный. Надо же сказать: Господи, прости меня, может быть, я в чем согрешил. Вольно-невольно, там разные вариации, но я суть хочу как бы вам сказать. Дальше на небесах никакой радости, дальше на небесах одна сплошная печаль. Почему? Поют, деньги приносят, ноги моют, носы друг другу при этом утирают, обижаются, гордятся, упрекают. О какой радости на небесах может идти речь? Там печаль. Так вот, небеса, как начали радоваться, когда мы пришли ко Христу, должны так продолжать радоваться, видя, как я, как пилигрим, иду постоянно по пути, преодолевая, по пути в Царство Божие, да, преодолевая искушения, испытания внутри себя какие, там я вижу пороки, я их преодолеваю, я с ними борюсь, я очищаюсь, я всегда вижу то, с чем еще нужно в себе бороться, то есть я не задираю нос, я стремлюсь к совершенству, да, я вижу Христа, на фоне Христа я вижу свое несовершенство. Вижу Христа, я не говорю буквально, я имею в виду Дух Святой, это есть внутренний мир, это слава Господня, потому что это из Него исходит. И то, что Он мне говорит, это говорит о том, какой Он есть, и то, что Он мне говорит это, чтобы я на фоне этого, как в зеркале, увидел себя. Вот о чем я говорю, говоря, я вижу Христа. И вот я вижу Христа, я вижу все время недостатки какие-то, я с ними борюсь. На фоне других я святее и праведнее, постоянно в этом усовершенствуюсь. Но на фоне Христа я никогда не вижу себя никогда не вижу себя совершенным, уже законченным, да, праведником. Я, забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. И чтобы видеть себя глазами Бога, нам, я еще раз повторяю, наверное, уже не сотый раз, а может и несколько сотен раз, да, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Учение – это Библия, и учение – это голос Святого Духа. Вникай, наблюдай, ты должен знать, что Дух Божий тебе говорит, и вникай в себя, ты должен видеть на фоне вот этого зеркала Святого Духа, славы Господней, ты должен видеть, где, даже в какой-то малости проявился тот или иной грех во мне. И у нас не будет этих общих фраз «прости меня, может быть, в чем я согрешил». Мы же говорим о том, что «убери, удали грех от меня, спаси, помилуй меня», да? А ведь мы в него лезем. У нас и молитва – это обряд. Точно так, как когда говорят, какую ты молитву молишь? Я говорю, как какую? Своею. Так смотрят немножко странно, как бы, да? Я молюсь так, как я с вами разговариваю. Я просто естественным языком вникаю в себя, что-то вижу, что-то Богу говорю, что-то говорю, Господи, теперь у меня вот такой вопрос, как от этого избавиться. Что еще, какой недостаток во мне есть? Увидел, раскаялся. И я вам должен сказать, что надо, чтобы это было нормой нашей христианской жизни. искренне раскаиваться, если мы искренне идем вперед, искренне взираем на Христа, мы должны искренне раскаиваться, как когда-то в матерных словах, когда-то, может быть, кто-то в убийстве каялся, в воровстве. Мы также искренне, также сердечно, также чисто должны раскаиваться и сожалеть о том, что во мне еще где-то какая-то нотка зависти, где-то я развесил уши, выслушал о ком-то что-то плохое и не остановил того, как говорится, оратора, да, который орал. Вот это раскаяние искреннее. Вот блаженны плачущие ныне. Вот обратите внимание, это с Нагорной проповеди. Блаженны плачущие ныне. О чем? О грехах. О каких? А те, которые вы делали 20 лет тому назад, а вы уже отплакали, вы уже не делаете. Ой, надо все равно о тех грехах плакать. Да нет. Блаженны плачущие ныне за ныне сделанные или пороки, да? Если мы будем вникать, мы будем всегда видеть в себе какие-то недочеты, да? И будем плакать. Но здесь не в смысле слезы обязательно должны быть. Можно и без слез это делать. Искренне раскаиваясь и искренне желая избавиться от этого. Если мы раскаивались в грехах и не принесли достойный плод покаяния, задаю вопрос, а кому вообще надо было это искреннее раскаяние? Принесите достойный плод покаяния. Вот блудница, вот Христос. Вот Христос говорит, и я не осуждаю тебя. Но дальше не было сказано, иди и греши, природа твоя такая. Иди и не греши. Если принесите достойный плод покаяния, помните проповедь Иоанна Крестителя? Не думайте в себе говорить, что я вот такой. Помните? Секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, будет срублено и будет брошено в огонь. Вот к чему нас призывает Господь. Если есть покаяние за прошлые грехи и нет достойного плода покаяния, то есть мы не исправились, покаяние – это опять обряд. Или когда мы миримся друг с другом, сестра, я говорю, почему начинается, да? Сестра или брат, ты прости меня, смотрит в сторону. Это обряд. Без и смотреть надо в глаза. Ты прости меня, что я вот на тебя так сказал, но ты тоже хорошая штучка. Ты тоже хороший, как говорится, товарищ. Обратите внимание, вроде каюсь и тут же упрекаю. Если я каюсь, то каюсь в своем грехе. Говорю, я виноват. Да пусть ты 100 раз тоже виноват. Это твоя проблема. Если я каюсь в своем, я не буду упрекать тебя в твоем. Я говорю о себе. Я борюсь с собой, а не с тобою. И вот мы приходим к такому состоянию. Дальше уже нет вот этих слез. Дальше нет этого покаяния, нет раскаяния. А потому что грехов я не вижу в себе. Я не вникаю, меня этому не учили. Я не взираю на славу Господню. Если взираю, так это просто какой-то сеанс аутотренинга, какой-то такой мистический, я не знаю, мистическое видео, да? Я представляю славу Господню, я там взираю, я там плачу. Это все сказки для глупых и наивных людей. Значит, вы поняли, да, причина падения? Мы пришли грешниками, раскаялись. Дальше наслушались, что мы теперь праведники, рождены свыше. Мы уже спасены, знаете, да? Если часто бывало, встречаешься, так, ты спасен, так, прежде чем будем говорить, ты спасен. Я так смотрю, я говорю, спасен, так это же на небе уже буду. Все понятно. Я говорю, а ты спасен, да? Я говорю, ущипни себя. Ты сидишь со мной вот на моем стуле в моей квартире. А ты уже спасен на небесах. Заметьте, если я спасен, какая слава Господня, какое взирание, какое я порабощаю, смиряю плоть свою, да? Какое духовное возрастание? Какая рассудительность добродетели? Да никакого, за это все не надо. Я уже спасен. Вот и все. Оделись, приобулись, прибарахлились. Корону одели на голову. И вдруг кто-то говорит, слушай, снимай корону, пахать будем. Здрасте. Одно расстройство. Сейчас я хочу вам прочитать еще кое-какие места из Священного Писания по этой же самой теме. Да? Вот мы с вами прочитали это, притчу о потерянной овце. Дальше Христос, развивая вот эту мысль о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии, говорит следующую притчу. Или какая женщина, имея 10 драхм, обратите внимание, там, какой пастырь, имея 100 овец, потеряв одну, не оставит ли одну, не оставит ли 99 и не пойдет ли искать одну, да? Валюта, я сказал. Теперь, какая женщина, имея 10 драхм, то есть монеты, как бы деньги, да, если потеряет одну, не зажжет свечи, не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. Я приведу вам такой пример. Вот у каждого из вас есть что-то такое, кошелек, вот тут, мобильник, да. Бывает же такое, что мобильник положили, не знаете где. Ладно, на мобильник мы можем кого-то найти, я говорю, позвони мне, а чего? Ты же вот стоишь. Так мобильник, он сейчас откликнется. А на кошелек позвонить нельзя. Я задаю вопрос, у вас есть кто-то такой, что вот положил где-то кошелек и забыл, вот ищет, надо идти в магазин, ищет. Или не надо идти в магазин, просто обнаружил, что его нету. Там глянул карман в один, другой день лежал, нету. Ладно, нету, да и нету. И сидит, чем-то занимается, извините, типа в носу ковыряется, телевизор смотрит. Вы видите, бросает все и начинает искать. А может так, где я был, так, где я последний раз им пользовался, а может у меня вытащили из кармана, а куда я положил, начинает. Обратите внимание. В кошельке, может быть, там лежит, я не знаю, 2000 рублей, или, может, 20 евро лежит у кого-то. Да мелочь по сравнению с ребенком. Ребенок потерялся, ребенок не слушается, ребенок отбился от рук. Муж меня не любит, жена меня недолюбливает. Это уже потерянная драхма, это потерянная овца. Что, мы начинаем искать? Да 20 евро и моя жена. Да горит она под ярким пламенем. Вот кошелек надо найти. Жену, ребенка, кому-то подсказать. Это же заблудившаяся овца. Кто-то сбился с пути истины. Кто-то в грех впал. Многие ли из нас вот так ищут пути, как спасти этого человека? Как помочь, как протянуть руку, да? Если мы вот за кошельком, да, мобильник, да, но это две главные вещи в жизни. Кошелек и, там банковские же карточки еще есть, а на карточках, может, и побольше, чем 20 евро, да? А найти время, заметьте, посмотреть телевизор, да. Телевизор испортился, заметьте, все, конец света, бегаем, ты не знаешь хорошего мастера, мы не забываем. Казалось бы, а что такого телевизора, как говорится, испортился? А без этого жить нельзя. А жить рядом, будучи верующим, рядом с тем, кто гибнет. Никакого поиска, никакого стремления, никаких путей. Я не беру тот случай, когда человек сам не хочет. Не хочет тут действительно. И то надо молиться, это все равно продолжение поиска. Надо думать, с какой стороны подойти. Может быть, делать какие-то эксперименты, думать, как подобрать, уже не приставать к нему, коли он сказал отстань. Нет уже этого. Так вот Христос приводит пример. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну, не зажжет свечи, слышите, и свечи зажжет, и не станет мести всю комнату и искать тщательно, пока не найдет. Вы много знаете людей, которые хотят истинно постичь Царство Небесное, достичь этого состояния. Вот что-то связанное с этой тематикой нам непонятно. Много ли вы знаете те, которые стали мести комнату и стали искать тщательно, исследовать Писание, с людьми общаться, задавать вопрос до тех пор, пока не найдет ответ? К сожалению, это единица из тысяч. А дальше написано: «А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Слушайте, ведь рядом же, ну это так буквально происходит, да? И мы все верующие, мы же так тоже, когда теряем вещи, находим радость нескончаемая. Но почему мы не находим потерянного человека, который рядом с нами? Почему нам не жалко? Почему нам безразлично? И человек мучается, человек страдает. Это о чем говорит? Не в Царстве Божьем мы. Царство Божие – это поиск. Это тщательно искать. Это надо все переворошить, это надо все мести, это надо все перетрусить. Это образно, это притча, да? Но это говорит о том, что должно, какая работа должна происходить внутри нас. И дальше Христос говорит такие слова: «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». Я еще на что хочу обратить ваше внимание. Не написано «об одном грешнике, покаявшемся». В 1984 году или в 2015. Все, покаялся в том году и кончилось. А заметьте, об одном грешнике, как бы постоянно кающимся. Это говорится о том, что человек, если растет, то он как бы понимает, что он несовершенен. В прошлый раз мне один человек написал, это вчера написал, я просто попутно, это тоже по теме, чтобы мне отдельно не писать ответ человеку, человек мне задал вопрос: как понимать стихи: «Всем сердцем надейся на Господа и не полагайся на разум твой». Почему написано «всем сердцем надейся на Господа»? Дело в том, что из сердца исходят сомнения, несогласия, протесты. Я вчера говорил, душевный — это чувственный, это эмоциональный человек, у которого чувства навыком не приучены к различению добра и зла. Что мы можем в чем-то верить Богу, в чем-то сомневаться. Так вот эти слова, значит, «всем сердцем надейся на Господа» обозначают, что сомнения, которые исходят из сердца, ты их не допускай, Господь верен. Если тебе кажется, что вон в чем-то неправ, так, как говорится, ущипни себя, это ты неправ. Бог не был бы Богом, если бы он был неправ. А что обозначают слова «и не полагайся на разум твой»? Это единственное место, на которое многие христиане опираются и говорят: вот видишь, разум не надо. Я говорю: так читай, сколько написано, назови разум родным, да? Я премудрость обитаю с разумом. Бог говорит: я разум. Не, написано, не полагайся на разум твой. То есть, то, что ты сегодня понял, не считай, что это уже вершина знания, что это абсолютное знание, выше и более которого не существует. Любое знание безгранично, как и Бог. Бог – источник знания, и Он безграничен, и знание безгранично. И каждое знание еще имеет тенденцию к развитию. Поэтому, познавая что-то, достигая чего-то, не полагайся на разум твой, что большего знания не существует. Это я так попутно, чтобы не отвечать мне отдельно, времени нет просто всем все писать, а тут как раз, как говорится, по теме, да? Вот я вам сейчас прочитал, да, написано: у ангелов Божьих бывает радость об одном кающемся грешнике. Чтобы он постоянно каялся, он должен, достигнув чего-то, не почитать себя достигшим. И на этом не зацикливаться, что я все понимаю, и дальше развития нет. Вот, вот все тут толкование. Чтобы быть кающимся грешником, нужно видеть постоянно свои пороки. Чтобы видеть постоянно пороки, надо постоянно вникать в себя и учению, заниматься с ним постоянно. И то, чего ты достиг, что ты понял, не считай, что этому развитию наступил конец. Бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. То есть вы поняли, да? Кстати, хочу сказать, вот это написано, не полагайся на разум твой. Какой человек полагается? Тот, который не развивается. Он чего-то сначала достигает, потом на этом останавливается. И все. Положился на разум свой. Образование закончилось. Самое высшее образование у меня. Учиться больше не у кого. И у Бога в том числе. Вот если человек взирает на славу Господню, он никогда не будет полагаться на разум свой, никогда не остановится в духовном развитии, в познании какого-то вопроса, он никогда не остановится, потому что видит все более глубокое совершенство. Глубину мысли Божьей. Вот и все. Вы знаете, я уже больше не буду сегодня говорить, потому что сейчас дальше начну. Ну, не хочу вас сильно задерживать. Я думаю, на этом достаточно. Да, думаю, что и мысли для того, чтобы подумать было о чем, тоже достаточно, даже, может быть, предостаточно. Есть о чем подумать, кто мы сегодня, грешники или праведники, да, и как мы до этого докатились, что у нас теперь нет развития, и появилась самоправедность, что мы уже не плачем, мы уже не потерянная овца. Не забудьте, 99 праведников теперь стали заблудшими овцами. А тот, который был заблудшей овцой, покаялся и прогрессирует, растет, развивается в духовном плане, а вот тот действительно праведник, вот тот идет путем спасения. А мы, к сожалению, превратились в 99 праведников. Заблудились и считаем, что мы в истине, и свет Господень светит нам. Всего хорошего. Бог нам всем в помощь, чтобы не напрасно мы читали, веровали, слушали, чтобы был какой-то от этого толк, чтобы были какие-то перемены. Бог нам всем в помощь.